Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Кто сочинил оперу «Наталка-Полтавка»? Энциклопедия на этот вопрос дает однозначный ответ. Композитор Николай Лысенко. Но почему не существует партитуры этого сочинения? В предлагаемой передаче мы узнаем, что Лысенко не был подлинным автором, что «Наталку» ему по существу подарили. Почему украинский театр прошлого имел очень скромные оркестры? Почему навязывалось представление, будто никакой самобытной украинской культуры в природе не было и быть не могло? Какова роль фольклора в операх XIX столетия? А вместе с тем, два десятка знаменитых украинских песен, которые во всем мире воспринимаются как народные, написаны именно Николаем Лысенко. В этих противоречиях пыталась разобраться Ирина Колесникова. Впервые в эфире 8 сентября 2000 года.
Премьера оперы Лысенко «Наталка-Полтавка» состоялась в 1889 году. Но и до этого «Наталка-Полтавка» в разных редакциях была хорошо известна на Украине. В первой части «Поверх барьеров» речь пойдет о сочетании авторского и фольклорного в знаменитой опере. Передачу подготовила Ирина Колесникова.
Основоположник русской классической музыки Михаил Иванович Глинка редко использовал в своих сочинениях фольклорные цитаты. Тем не менее, он называл себя аранжировщиком. Хорошо известны его слова: «Создает музыку народ, а мы, художники, только ее аранжируем». Как бы то ни было, у нас есть возможность провести свои радиораскопки. И в качестве культурного слоя, как сказали бы археологи, выступит украинская национальная опера Николая Витальевича Лысенко «Наталка-Полтавка». Мы находимся в доме музея композитора. Моя собеседница – музыковед, преподаватель Киевского высшего музыкального училища имени Глиера Ольга Валентиновна Непоседова. В ходе беседы Ольга Валентиновна исполнит на Лысенковском рояле фрагменты клавира оперы «Наталка-Полтавка».
Композитор практически всегда в XIX веке стремились к тому, чтобы обратиться к своему национальному фольклору. Но, наверное, ни в одной музыкальной культуре, как украинской, роль жанра обработок народных песен не занимала столь существенного места в процессе музыкального становления национальной профессиональной школы. Если композитор пишет свою музыку, избрав как мелодическую основу народную песню, можно ли его считать автором? Вот Лысенко, он взял, как известно, указанные Котляревским темы народных песен и их обработав в опере, в результате, скажем, сложил как свои. И опера стала называться «Опера Лысенко». А если мы пойдем чуть дальше? Наследники дела Лысенко, который всю свою жизнь посвятил хоровым произведениям. Но ведь собственных оригинальных произведений Леонтовича хватит пальцев на двух руках, чтобы назвать. Все остальное – это обработки украинских народных песен. Более того, все обработки Леонтовича сделаны для хора акапелла, то есть никакое инструментальное сопровождение не выполняет функцию обработки. Есть еще далее пошедший. Это Лев Николаевич Ревуцкий. А, между прочим, до Ревуцкого еще был один опыт в середине XIX века в украинской музыке, когда украинский композитор, творчество которого, к сожалению, мало известно, но известно, что дипломная работа Николая Михайловича Калачевского, который окончил 1876 году Лейпцигскую, как и Лысенко в свое время, консерватория, стала украинская симфония, когда все без исключения темы для симфонии взяты из фольклора. И в том числе, начиная от симфонии Калачевского, тема из оперы «Наталка-Полтавка», нам известная песня Наталки «Веют ветры, веют бони».
Автор авторство песни «Веют ветры» приписывают еще и Марусе Чурай, легендарной личности украинского фольклора, рассказывает директор музея Николая Витальевича Лысенко Роксана Никитична Скорульская.
Даже на тот момент, когда писала свою гениальную поэму, вернее, роман «Маруся Чурай» Лина Костенко, сама личность Маруси Чурай еще считалась полулегендарной. Мы знаем, что ей принадлежали не только тексты, но и мелодии, и засвистала их казаченьки, и «Веют ветры» – это произведения, приписываемые, скажем так, но изданные уже под именем Маруси Чурай. У нас есть совершенно уникальная возможность, мы можем фрагмент из «Наталки Полтавки» услышать в исполнении самого Миколы Витальевича Лысенко. Он в 1910 году в Киеве на фирме «Экстрафон» записал несколько, 6 пластинок, на которых аккомпанировал Олені Петляш. И одна из этих пластинок как раз «Веют ветры».
Лысенко-то было много «Наталок Полтавок», сценических вариантов, с музыкой разных авторов. Он не первый, но он лучший.
Следующую историю мне рассказала харьковская писательница Инна Владимировна Мельницкая-Оскнер. Возможно, имя ее двоюродного деда впервые прозвучит в эфире «Свободы» в связи с оперой «Наталка Полтавка».
Еще с детства я знала, что дядя моего отца был композитором. У нас на пианино лежала стопка его нот. Там было много романсов, потому что он написал значительную часть репертуара Вяльцева и Панина и Юрия Морфеси. Но я знала, что он написал 2 оперы. Одна опера носила такое неуклюжее название «Цыганские романсы в лицах». А вторая опера, как ни странно, у нас существовала такая легенда в семье, что он с Иваном Котляревским был автором «Наталки Полтавки». Деда звали Антон Викторович Оскнер. Был он обрусевшим шведом. Моя старшая сестра, намного старше меня, училась вокалу у харьковского профессора Михайлова. И он показывал ей партитуру «Наталки», где автором значился Антон Викторович Оскнер. В какой-то из юбилеев Николая Витальевича Лысенко я написала на Киевское радио письмо, где говорила, что мне с детства известно, что вот он имел какое-то отношение к авторству «Наталки Полтавки», то вот мне хотелось бы иметь какие-то сведения из каких-то компетентных источников о том, какова была его доля в авторстве. И второй вопрос, почему он так намертво, наглухо исчез? Никто никогда не вспоминает Антона Викторовича Оскнера в связи с «Наталкой Полтавкой». Я получила очень странное письмо. На вашого листа відповідаємо, що деякі номери з «Наталки Полтавки» виконуються хором імені Вірьовки. Через некоторое время, в какой-то из следующих юбилеев, Лысенко я опять-таки написала на Киевское радио, поскольку очень щедро, очень пространно, значит, говорили о творчестве Миколы Витальевича. После этого я получила письмо от человека очень компетентного, которого я называть не буду, потому что, наверное, для того, чтобы написать такое письмо, нужно было мужество. Эта женщина написала мне, что в «Наталке Полтавке», насколько ей известно, нет ни одной авторской мелодии Лысенко. Он, так сказать, прикоснулся к «Наталке» уже где-то через 40 лет после начала ее шествия по оперным сценам. В 83-м году он уложил клавир и приписал небольшую интродукцию. Но надо сказать, что до этого уже существовало два клавира – Чехоедлички и Васильева. Что еще интересно, что в 1903 году, когда было юбилейное торжество по поводу открытия памятника Котляревского, и должно было состояться юбилейное представление Наталки Полтавки, Лысенко рвал на себя волосы и забрасывал всех знакомых письмами с просьбой добыть партитуру, поскольку он ее не имел и не знал. Я не знаю, удалось это ему или нет, но известно, что письма эти его в его архивах хранятся. Меня очень резануло то, что дело не в том, дед мой это или совершенно чужой мне человек, но что можно так распорядиться судьбой творчества, взять и подарить главное дело жизни одного человека другому человеку. А Тон Оскнер к тому времени уже умер. Но оправдывалось это тем, что якобы, значит, к Лысенко относились несколько несправедливо и замалчивали его творчество, и поэтому для того, чтобы в творческом наследии его было что-то значительное, Наталку ему подарили.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу «Кто сочинил оперу Наталка Полтавка».
Мнение директора Киевского музея Миколы Лысенко Роксаны Никитичны Скарульской.
Что именно Николай Витальевич сделал высокопрофессиональную увертюру и сделал развернутое фортепианное сопровождение. Инструментовка, очевидно, сделана не была, потому что в 1903 году, когда стоял вопрос об исполнении Наталки Полтавки на открытии памятника Котляревскому в Полтаве, и Лысенко 5 лет занимался этим во всех аспектах, он писал полтавчанам: «Партитуры Наталки Полтавки у меня не было никогда». Ну и просто неизвестен автограф этого, в то время как клавир, это вот изданный. Он просто не делал оркестровку. Да и не нужно было, понимаете, ведь тогда украинский театр имел очень скромные оркестры. И сейчас возникает, скажем, проблема с авторской оркестровкой Тараса Бульбы, которую потом переделали Ревуцкий и Латашинский. Просто Лысенко не владел оркестром такого объема. Он вообще в жизни, там, дай бог, если 20 раз стоял за пультом оркестровым. В силу того, что украинской культуры не было и быть не могло. Он жил в тех условиях, когда этот принцип диктовался.
Говорить о том, что эта опера только народная, и, конечно, ориентироваться на Лысенко как на композитора, который идет только по следам Котляревского, неверно.
Музыковед Ольга Валентиновна Непоседова.
Даже в самих песнях Лысенко поступает как профессиональный композитор. Скажем, есть такое понятие. Музыка звучит тогда, когда она развивается, то есть изменяется в процессе своего звучания. Вот вы просили какой-то юмористический, наверное. «Ой, я девчина Полтавка». Если говорить о фактуре второго куплета, то она просто имеет виртуозное качество и, конечно, яркую масштабность, которая подчеркивает душевное состояние героини в этот момент. Это просто я сравнила вот эти два кусочка. Понятно. Потому что взять он мог только вот такой мелодический вариант.
Продолжает разговор директор музея Лысенко Роксана Никитична Скарульская.
Давайте вспомним первый номер музыки Лысенко до Кобзаря Шевченко «Ой, одна и одна». Это, ну, с первых лет существования этого авторского произведения во всем мире «Ой, одна и одна» воспринимается как украинская народная песня. Текст Шевченко, музыка Лысенко, авторское произведение.
Но все знают,
все
это
знают как народная песня, естественно. Ницше «Комісячна зоря неясна» – знаменитая украинская народная песня. Автор текста – Михайло Старицький, автор музыки – Микола Лисов. «Коли розлучаються двоє» – у нас в музеї сохраняється в Аргентині изданная пластинка. украинская народная песня, аранжировка Лысенко. Но это текст Максима Славинского. Перепев, переспев, перевод из Гейне, одного из самых знаменитых произведений песен любви Гейне. Вокальный дуэт, написанный Лысенко. В мире известен как украинская народная песня. То есть вот Лысенко, который вырос из народной песни, самое великое его достижение как музыканта именно то, что очень многие, ну то есть больше двух десятков произведений воспринимаются в мире и в Украине как украинские народные песни. Народ не задумывается над тем, кто их автор.
Хорошо, а вот вы говорили в такой в частной беседе, что Лысенко не то что притесняют, но объявили буржуазным националистом.
Ну, конечно. Ну, казацкого происхождения. Его был один из первых предков, вообще наказной гетьман Украины 1674 года. Отец полковник царской, извините, армии. Ну, о чем вы говорите? Слава Богу, вот нате вам Наталку Полтавку и все. Фольклор украинский подымал, кобзарями занимался. И вообще объявлен царским правительством персоной нон-грата, привлечен к уголовной ответственности за антигосударственную деятельность. Так он же против Российской империи. А империя-то, извините, не поменялась. В советское время спасала Наталка Полтавка и то, что он автор вечного революционера.
Бодрая, да?
Сегодня мы наконец доросли до того, что Боже великий единый, Лысенко на слова Каныцкого, который теперь известен как молитва за Украину, официально утвержден правительством как второй национальный гимн Украины с исполнением каноническим во всех торжественных ситуациях. Очень похожая мелодия есть вступлением к знаменитой заключительной молитве из «Запорожца за Дунаем» Глагола Артемовского. Причем там она только как цитата звучит во вступлении к авторской молитве «Блаженный день, блаженный час». И вот возникает мысль, что и Глагол Артемовский, и Лысенко какую-то очень древнюю, скорее всего, казацкую, запорожскую молитву, утраченную нами, использовали. Очевидно, чем по сердцу Наталка Полтавка народу, потому что здесь есть вот равновесие между лирикой, трагедией, юмором. И вертеп тут есть, и Маруся Чурай тут есть,
И сковорода тут есть. То есть она еще по-своему энциклопедия народной музыкальной культуры. Пласида Доминго рассказывала, что в Испании существует культура театра народного сарсуэла. То есть это народная опера с вот такими лирико-комедийными или лирико-драматическими сюжетами. А у нас только одна Наталка. У такого песенного народа. Наверное, потому что все время говорили, нет украинской культуры, не может быть, нет Украины, не может быть.
Может быть, поэтому и сохранилась музыкальная культура и развивалась потом в дальнейшем благодаря анонимности.
Вы слушали передачу Ирины Колесниковой «Кто сочинил оперу? Наталка Полтавка».
Что значит для вас «Свободная Россия»?
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живой потерпевший.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли ему.
Свободная Россия – это Россия, но без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождается. Рождающийся становится на самом деле все дальше. Нам еще жить дожить до свободной России.
Та страна, в которой я боюсь своих полицейских, меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Тело усопшего и отношение к нему в разных культурах. Один из столпов советской патологической анатомии утверждал, что грамотным клиницистом может стать только тот врач, кто глубоко изучил патоанатомию. Другой профессор из бывших рекомендовал даже к трупу относиться на «вы». В 20 веке и эту профессию власти старались уподобить всем прочим, поэтому советский учебник патоанатомии открывался с высказываний Маркса и Ленина. Разговаривают ли специалисты по покойникам о своей профессии вечером, дома, за ужином? Обо всем этом в предлагаемой передаче, которая впервые вышла в эфир 8 сентября 2000 года.
Труп Зиновия Борисовича, поет крестьянин в опере Шостаковича «Леди Макбет» Мценского уезда. О трупах, точнее, об отношении к телу усопшего в разных культурах и пойдет сегодня речь. В передаче участвует патологоанатом.
Ну, у меня были неприятные моменты, когда приходилось скрывать знакомых и достаточно близко знакомых людей. И после этого на долгое время я не могла войти в секционный зал.
Историк христианства.
Тело любого человека может воскреснуть, преобразиться в судный день. Значит, оно должно быть сохранено. Отсюда и отрицательное отношение церкви ко всякому разрушению тела умершего, например, к кремации.
Что ты тут стоишь? Смотришь.
речь пойдет об усопших, точнее, об отношении к телу усопшего в разных культурах. Никакого декадентского привкуса или душка в теме этой искать не стоит. Мысль сделать эту передачу родилась у меня в частном разговоре с патологоанатомом, который более 30 лет проработал в анатомическом театре. Меня заинтересовало, как относится к своей работе человек, которому приходится чуть ли не ежедневно, не фигурально говоря, смотреть в лицо смерти. В конце концов, я решил сделать этот частный разговор публичным. О своей профессии, можно сказать, призвании, говорит киевский патологоанатом Сусана Алексеевна Коломейченко.
Патанатомия – это анатомия больного организма. А слово «патологический» происходит от греческого «патос», что означает «страдание», «болезнь». Материал о структурных изменениях при болезни патологоанатом получает с помощью вскрытия трупов. Но это не самый главный метод. На вскрытии врач устанавливает диагноз, и не всегда возможно установить точно те изменения, которые возникли с помощью визуальных методов. А основной метод – это метод прижизненного исследования тканей. Патологоанатом обязан работать и с умершими. Более важный метод – это метод прижизненного исследования материала, так называемые биопсии, которые используются с целью диагностики, ранней диагностики. Открытие – это метод, который появился достаточно поздно, где-то в 16-18 веке, когда данные патологоанатома накоплялись благодаря возможности вскрытия. До этого по религиозным убеждениям вскрытия трупов запрещались. В России первые вскрытия, несмотря на сопротивление духовенства, начали проводиться уже с 1706 года, когда по указанию Петра I были организованы медицинские госпитальные школы.
Ваш отец был крупнейшим украинским медиком, академиком. Он хотел, чтобы вы пошли по его стопам?
Он хотел, чтобы я пошла по его стопам. И даже после окончания медицинского института я была на курсах специализации по отоларингологии у него на кафедре. А по окончании этих курсов у него появилась такая мысль, он считал, что грамотным любой клиницист может быть только изучив тщательно и досконально патологическую анатомию. И в связи с этим я поступила в аспирантуру на кафедру патоанатомии Киевского медицинского института. Ну, не думала задерживаться здесь долго, но получилось так, что я на всю жизнь осталась патологоанатомом.
Вам с самого начала нравилась работа в анатомическом театре или все-таки пришлось привыкать?
Работа в анатомическом театре – это не такой долгий момент, когда ты приходишь на вскрытие, а вся дальнейшая работа заключается в дальнейших исследованиях с помощью микроскопа и различных существующих методов исследования. Это один момент, может быть, и не совсем приятный момент, но без него патоанатомия не может жить.
В Советском Союзе, в бывшем Советском Союзе, идеология как-то влияла на работу анатома? Все-таки у умерших был разный статус в жизни.
Идеология в какой-то степени влияла и на науку. Вы знаете, что любой учебник, который мы открывали и по патоанатомии, и по другим дисциплинам, он начинался, по сути говоря, с учения Маркса, Ленина. Это один аспект. А второе, то, что в Союзе существовали специальные поликлиники, специальные больницы, куда могли попасть только особые люди. Патоанатомия это в какой-то степени тоже касалось. Вот, например, когда умирал какой-то высокопоставленный чин, вскрытия производились обычно при закрытых дверях, и не каждый мог присутствовать на этом вскрытии. Приглашалось обычно начальство, не разглашались те диагнозы, которые ставились.
Ваша работа была чревата какими-то неприятностями?
Ну, у меня были неприятные моменты, когда совершенно неожиданно мне приходилось скрывать знакомых и достаточно близко знакомых людей. Так складывались обстоятельства, что некому больше было это сделать, и после этого на долгое время я не могла войти в секционный зал.
А какая инфекция самая опасная для патолога-анатома?
Любая инфекция, даже сепсис, который возникает у человека. Если есть какое-то повреждение кожи у патолога-анатома, то может проникнуть эта инфекция и вызвать такое же заболевание у вскрывающего. Или же какие-то инфекционные заболевания, в частности, чума и так далее.
Грубую работу, так сказать, грубую работу выполняет прозектор.
Да.
Среди них были мастера своего дела?
Были. были мастера своего дела, и не только в плане выполнения прозекторской работы, а в плане научной, в плане чтения лекций. У нас был такой известный, ну, это родная сестра, по сути, патоанатомии, судебной медицины, был известный профессор Сапожников, который читал лекции как актер. И студенты, которые заканчивали уже институт или первокурсники, бегали слушать его лекции, потому что он как актер читал их.
Ваша работа, или даже, можно сказать, ваше призвание не противоречит вашим религиозным убеждениям?
Нет, оно не противоречит. Я человек верующий. Я стараюсь соблюдать все библейские заповеди. В раннем детстве я была крещена. В доме у нас тоже к религии относились всегда с уважением. Хотя церковь посещали довольно редко. Пасху красились яйца, на Рождество готовилась кутья. И собирались близкие люди дома, хотя в те времена это преследовалось. У нас был в Киевском медицинском институте, это достаточно известный, профессор Спиров. Он был очень религиозным человеком, и тем не менее, он был анатомом, не патологоанатомом, а анатомом. И тем не менее, он всегда работал с трупами и говорил, что к трупу надо относиться на «вы».
Отличается ли работа патолога-анатома на Западе?
Отличается. Отличается тем, что на Западе как-то больше занимаются вопросами общей патологии. В то время как у нас в свое время тоже такая дисциплина «общая патология» существовала, но она потом разделилась на патологическую анатомию, патологическую физиологию. Здесь как-то преподают больше вопросы общей патологии. А в плане практической работы здесь совершенно иные условия, совершенно другое оснащение. Например, вскрытие у нас производится в ужасных условиях. В секционном зале всегда ужасный запах. Обмундирование патолога-анатома тоже не соответствующее. А здесь на Западе используются специальные костюмы одноразовые. Ну, инструментарий там обрабатывается соответствующим образом. А у нас это все производится в очень тяжелых условиях. Хотя вот раньше у нас требовали вскрывать любого умершего человека, и по закону нельзя было не произвести вскрытие, особенно умерших в больнице людей. В последнее время это несколько ослабилось, и у нас по просьбе родственников разрешают сейчас уже получить тело умершего без вскрытия.
Дома, вернувшись с работы, в кругу семьи, вы рассказывали о своей работе?
Да нет, вы знаете, о своей работе в плане исследования, допустим, прижизненно взятых тканей, биопсии, я рассказывала о вскрытиях. Может быть, первое время как-то, знаете, была увлечена всем этим и какие-то интересные случаи рассказывала. Но больше все-таки о моменте прижизненного исследования тканей.
Ваш отец был медиком, и вы продолжили семейную традицию. Ну, а ваши дети, внуки?
Дочка начинала. Я ее отговаривала от этого. Я не хотела, чтобы они были патологоанатомами. Это трудная профессия. И особенно сложен, вот для меня всегда сложен и тяжел был момент вскрытия. Хотя я старалась как-то отгородиться от всего и считать, что это только материал, органы, которые нужно посмотреть и определиться, какие произошли в них изменения. И я отговаривала своих детей, в частности дочку. Но, тем не менее, она не послушала, она человек достаточно упрямый и выбрала себе эту профессию.
Какая история из вашей патолого-анатомической жизни запомнилась вам больше всего?
Ну, в первое время, когда я только начала работать, меня все потрясало. А потом никаких особых таких не было потрясений.
Реквием Верди. Oh.
Радио Свободы «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу «Усопшие». Об отношении к телу покойника говорит историк христианства Юрий Авакумов.
Отношение христианства к телам умерших определяется одним из главных, если не самым главным пунктом христианского вероучения, а именно верой в телесное воскресение Иисуса Христа и его телесное вознесение. Это воскресение Иисуса Христа служит, согласно церковному учению, залогом нашего собственного телесного воскресения. Все верующие во Христа воскреснут, согласно христианской вере, телесно. Основы такой веры были заложены апостолом Павлом. Если позволите, я процитирую его первое послание к Коринфянам. «Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых». Однако эта вера у апостола Павла неоднозначна. С одной стороны, он проповедует телесное воскресение, а с другой пишет, что плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие. Так, например, он пишет: «При воскресении мертвых сеется в тлении, восстает в нетлении. Сеется в уничижении, восстает в славе. Сеется в немощи, восстает в силе. Сеется тело душевное, восстает тело духовное». Вот эта древняя христианская вера, которая была воспринята ортодоксальным церковным учением, то есть вера о том, что тела верующих во Христа воскреснут, но воскреснут каким-то совершенно особым образом, духовным, станут преображенными. Вот эта вера и определяет отношение к телу любого человека, любого умершего человека. Тело любого человека может воскреснуть, преобразиться в судный день. Значит, оно должно быть сохранено, согласно церковному вероучению. Отсюда и отрицательное отношение церкви ко всякому разрушению тела умершего, например, к кремации. Конечно, такая вера, по сути дела, мифологична, и можно найти массу параллелей в истории других религий. Все, что связано со смертью человека, с его посмертным существованием, с отношением к телам умерших, это все в известной степени определенные мифологемы.
Звучат гефсиманские колокола. Подлинная запись. В Африке, Черной Африке, тело умершего окутано иными тайнами и легендами, рассказывает этнограф-африканист Виктор Бейлис.
Когда человек умирает, его смерть пытаются всячески отсрочить всякими песнопениями и просят его подождать, пока соберутся все родственники. Когда человек умер, и это уже понятно, то его обрежают, умывают и готовят тело, как готовят человека к празднику, как готовят его к инициации, потому что понятно, что человек переходит в какой-то другой мир, в какое-то другое пространство. Понятно, что человека будут встречать его умершие родственники. К покойнику обращаются с просьбами передать что-то умершим своим родственникам. Ему дают деньги на дорогу, на переправу через реку и так далее. И в циновке его хоронят, зарывают в землю, причем чаще всего землю рядом с домом, где он жил. И его родственники буквально каждый день ходят по его могилам.
Доктор Бейлис, существует ли или существовала ли своя, пусть доморощенная, патологическая анатомия в Африке?
Патологоанатомические, как бы вскрытия, тоже бывали, но они производились в очень редких случаях. В тех случаях, когда подозревалось, что умерший является ведуном или опасным колдуном. Тогда вскрытие производилось по просьбе семьи умершего, которые хотели удостовериться либо в том, что он действительно был ведуном, либо пытались как-то снять подозрения и снять с себя эти обвинения, потому что ведовство – это наследственное качество. И когда вскрывали такой труп, что если человек оказывался ведуном, в его теле находились какие-то патологии, какие-то пузыри, заполненные сморщенными шкурками, ногтями. Кроме того, пузырь мог с шумом лопнуть, и из этого пузыря исходило такое лиловое свечение.
Возможно ли в Африке, в Черной Африке, такие явления, как пирамиды или как мавзолей Ленина?
Когда умер тиран и диктатор Ганы Кваме Нкрума, который умер, впрочем, в изгнании в соседней стране, в Гвинее, и после смерти был сочтен уже не очень опасным, и было разрешено перевести тело на его родину, в деревню, где жила его мать, то мать очень сетовала на то, что такой известный человек не удостоился достойных его похорон, и что она слышала, что в Москве есть мавзолей, в котором покоится тело Ленина, и с ее точки зрения Кваме Нкрума заслужил перед своим народом нечто подобное. Но интересно также и другое. Люди богатые пытаются как можно дольше сохранить труп. Для этого иногда строят целые электростанции, потому что не надеются на то, что национальная электрокомпания будет поддерживать постоянное электричество для холодильника, в котором может храниться труп. Устраиваются богатейшие похороны, причем оттягивается это для того, чтобы могли приехать знакомые и родственники из других стран. И для них устраивается колоссальное угощение. И тратятся колоссальные деньги. Я считаю, что политическая обстановка и перемены в Африке могут привести к такому состоянию, когда какой-нибудь очередной диктатор будет набальсамирован и захоронен в мавзолее.
Традиции каннибализма как-то влияют на отношение к телу усопшего?
Чаще это мнимое явление в Африке и достаточно редкое, потому что каннибализм и прежде был очень выборочным, относился только к военным действиям. Кстати говоря, в каннибализме африканцы обвиняли скорее европейцев. Рассказывали о том, что вот есть англичане, которые охотятся за африканцами.
В древние времена жрецы, шаманы гадали по внутренностям животных. Можно ли их, по-вашему, считать патологоанатомами?
Можно говорить о тех, опять-таки, ведунах, которые, превращаясь в муравьев, вползают в ноздри своих родственников и путешествуют по их внутренностям. Можно ли говорить об интересе к патологоанатомии, когда женщину, родившую вот такое уродство, когда рождаются близнецы, вот мать близнецов проводит по соседним деревням, она поднимает свою набедренную повязку и показывает анатомический источник этой ужасной патологии. Я думаю, что о патологоанатомии можно говорить только в этом смысле.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу «Усопшие». В отношении к телу усопшего в Северной Африке я попросил рассказать выходца из Алжира, французского эссеиста Луи Мартинеса. Я рассчитывал на этнографическую справку, но оказалось, что эта тема может быть источником едва ли не поэтического вдохновения.
Из далекого алжирского прошлого мне почему-то припоминаются лишь смерть и похороны в разгаре лета. Зимы 42-го, 43-го, 44-го года. Это грустная пора, когда в Тунисе, в Италии, во Франции, в Германии наши ребята ложились в непонятный песок или снег, в чужую промокшую глину. Пришла смерть. Вдова в заперти в комнате, где стоя будет принимать гостей. В доме распоряжается видавшие виды родственница. Чья-то старательная рука выбрила и одела мертвеца, крепко завязала ему челюсть, сунула в пальцы крест или четки, положила в тарелку с водой оливковую ветку с вербного воскресенья, К вечеру зашел озабоченный священник. Он без вздоха окропил лежащего. Зной, шум, свет и мухи. Родные дети держатся поодаль от одинокого пловца, вокруг которого создается стигийская прохлада. Имя его бесшумно переходит в третье лицо. Родные к нему подойдут лишь к выносу тела. По меткому замечанию Монтескьё, климат самый мощный властелин. У мусульман, так же как и у евреев, причитания были даже обязательны. В арабских деревнях родные женщины или наемные плакальщицы выли и царапали щеки. У евреев после омовения тела старшая в роду, будь то жена или мать, обращалась последний раз на «ты» к усопшему и задавала ему безответные вопросы. «А зачем ты умер? Выходи-ка, скажи, зачем ты умер? Не хватало у тебя костюмов, брюк не хватало? Не хватало у тебя субботней вкусной запеканки с потрохами? Денег у тебя не хватало? Сыновей у тебя не хватало? А зачем ты умер?» У тех и у других тщательно избегались прикосновения с трупом. Мужчины не брились, не чистили, не стригли ногтей. А у мусульман за контакт с неживым телом полагается не обычное, а великое омовение, включающее голову, половые органы, руки, ноги. У всех к этому случаю готовилось специальное угощение. Пресное, постное, сладкое. Как правило, во многих еврейских домах и во многих христианских даже соль выбрасывалась в знак того, что жизнь на время потеряла вкус.
Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фреца. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Вы слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свободы». Как это было четверть века назад? Вспоминает Мумин Шакиров.
...1998 год. Передо мной стояла дилемма. Остаться работать в команде Юрия Щекочихина в «Новой газете» или согласиться на предложение тогдашнего шефа московского бюро «Радио Свобода» Савика Шустера перейти на американское радио. Это была настоящая головная боль. Юра Щекочихин был моим крестным отцом в журналистике, другом, можно сказать, братом. Я у него неделями обитал на даче в Переделкино, где мы придумывали новые проекты и расследования, снимались в его телепрограмме на авторском телевидении, нас показывал Первый канал. Мой сюжет про знаменитого памирского наркобарона из горного Бадахшана Алёши Горбуна до сих пор помнят на АТВ. Сотрудничество с Щекочихиным началось в 1993 году после грандиозной трапезы на третьем этаже литературки в его знаменитом отделе расследований, который гремел в конце 80-х и в начале 90-х. Щекочихин первый стал писать в СССР, позже в России, о русской мафии. В Московское бюро «Радио Свобода» тогда я заходил регулярно, после каждой поездки в горячую точку. Таджикско-афганская граница, Чечня, Югославия. Привозил эксклюзивные материалы и делал часовые репортажи. В те годы, а именно в Первую и Вторую чеченские войны, Московское бюро было одним из главных альтернативных источников информации в России. Кто только из медийных лиц не приходил на Старопименовский переулок. Там располагалась редакция. Начиная от депутатов Госдумы любых фракций и партий до вице-премьеров российского правительства. От президента Михаила Горбачева до политика-предпринимателя Бориса Березовского. Одним словом, жизнь била ключом. Мою журналистскую судьбу тогда решил случай, а точнее проект. Как-то мой приятель, польский репортер из Варшавы, предложил мне поехать на Дальний Восток. Коллега сотрудничал с немецким журналом «Фокус». Тема путешествия по Амуру и Уссури, демаркация российско-китайской границы, по факту раздел островов между Москвой и Пекином. Островов насчитали больше 700. Я рассказал об этой идее Савику Шустеру. Он загорелся, и спустя несколько дней я уже сидел с моим польским приятелем в самолете на пути на Дальний Восток. Это было одно из самых фантастических путешествий, можно сказать, в моей жизни. 2000 километров по Амуру и Уссури на китайских джонках, на пограничных катерах, на паромах, на теплоходе Миклуха-Маклай с заездом в китайский город Хайхэ. Бывшая деревня, превратившаяся за какие-то 10 лет в город с небоскребами, показала пример, как работает экономическое чудо Китая. Посещение острова Даманский на реке Уссури, где в 1969 году произошел военный конфликт между СССР и Китаем. Правда, ныне остров контролирует Пекин. Тогда запомнилась невероятная история, которую поведал мне в Хабаровске майор-пограничник. Китайцы зимой взрывали метровый лед на Амуре и засыпали в образовавшиеся лунки песок, гравий и грунт. Тысячи грузовиков каждый год заезжали на толстый лед в 30-градусные морозы. Погранцы сначала не понимали, что происходит. Потом до них дошло. Китайцы, засыпая протоку Казакевича строительным мусором, смещали фарватер, а это по международным законам линия водораздела российско-китайской границы. Цель – забрать острова Тарабаров и Большой Уссурийский себе, чтобы граница прошла чуть ли не по российскому берегу. Это удалось остановить в конце 90-х, но китайцы все равно остались в выигрыше. Тарабаров ушел к ним, а Большой Уссурийский поделили поровну. Во времена СССР оба острова были советскими. Приехав в Москву, сделав несколько звуковых репортажей об этой поездке, я укрепил свои позиции на радио «Свобода». Для меня открылась новая журналистика, иная культура подачи информации. И, конечно же, появились коллеги, у которых многому можно было научиться. Дружбу с Щекочихиным я не прерывал, мы продолжали общаться. Начиная с 98 по 2000 год, я объехал более 60 регионов России. Это были спецрепортажи для программы Михаила Соколова «Выборы в регионах». Встречи с губернаторами, мэрами, кандидатами в депутаты, президентами республик и простыми людьми. Из смешного. Были регионы, когда событием было не избрание местного законодательного собрания, а приезд столичного журналиста. Так мне, по крайней мере, казалось. Меня окружали тамошние политики, приглашали на телеэфиры коллеги-журналисты, интересовались моей точкой зрения о ситуации в регионе, устраивая творческие встречи и, соответственно, пышные приемы и застолья. Так было, к примеру, в республике Тува, где прошел мой вечер в окружении лучших мастеров горлового пения плюс аудиенция с шаманом. Да, было и такое. Но свою работу я, конечно же, выполнил. Привез репортаж из Кызыла, где избрали новый Верховный Хурал. Если бы не радио «Свобода», вряд ли бы я когда-нибудь попал в такие экзотические места, как Хатанга, остров Диксон на Северном Ледовитом океане, на золотые прииски Чукотки, на черный рынок икры в Махачкале. Тогда, в 98-м, я сделал правильный шаг. Выбрал «Свободу».
Мумин Шакиров. Радио «Свобода» 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы». Звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы». В 20:32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будет. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
3, 2, 1, 0.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».